Музыкальная гостиная. Гостиная.
Добрый день. У микрофона Ольга Семенова. 29 сентября 2005 года не стало российского барда, поэта, педагога Владимира Ландсберга. Передача, которую вы сейчас услышите, была записана через несколько дней после ухода его из жизни. Тогда я попросила замечательного журналиста, музыканта Эдуарда Ивкова, который очень хорошо знал Владимира Исааковича, рассказать о своих встречах с ним. Эдуарда Ивкова уже тоже нет в живых. И эта передача – дань памяти им обоим. Конечно, сегодня вы услышите голос самого Ландсберга. И это будут не только его песни.
Ухожу в листопад, окна дома смотрят вслед, смотрят темными печальными глазами. Осень дрожью дождя пробегает по листве, пробегает по листве, роняя зависть. Медный звон во дворах, он сегодня ни по ком. Эту песню пели латы Дон Кихота. Ухожу в листопад, как в непокой. Драться, верить, уставать, искать кого-то. Ухожу в листопад, как в непокой. Драться, верить, уставать, искать кого-то. Может, все это зря, гром боев давно утих, сорвало, как листья ветра, мельниц крылья. Может, просто смешно встать с постели и уйти, чтоб беседовать в пути с дорожной пылью. Дождь стучится ко мне, день от слез с утра ослеп. Извините, собираюсь, очень занят. Ухожу в листопад, окна дома смотрят вслед, смотрят темными печальными глазами. Ухожу в листопад, окна дома смотрят вслед, смотрят темными печальными глазами, смотрят темными печальными глазами.
Вспоминает журналист, музыкант Эдуард Ивков.
Если говорить о моих личных впечатлениях от общения с Владимиром Ландсбергом, а началось это общение, наверное, страшно сказать, середины 70-х годов, когда я его еще слышал просто на первых концертах, когда он из Саратова, из его родного города приезжал в Питер.
И ваша дружба, она на протяжении многих лет сохранялась?
Да вот, собственно, до последнего дня его, вплоть до того момента, как он уехал в Германию, вот если помните, Оля, вы были на том концерте, на который он просто позвонил.
Из Германии на сотовый телефон.
Да. Это было мне чрезвычайно приятно. Вот. Мы действительно поддерживали общение. Я бы не сказал, что оно было дружеским. Оно скорее было творческим. А вот что я вынес из этого общения, вот этим я бы и хотел поделиться. Дело в том, что Владимир Ландсберг был человек необычайной внутренней щедрости. Он очень требовательно относился к самому себе. Он действительно отказывался от многих песен, которые нравились людям, которые пелись, типа, потому что вот как-то внутренне не чувствовал с ними родства. Он сказал, ну, раз я написал, ну что же, я должен отвечать за то, что я породил на этот свет. Наверное, что-то вызвало к жизни.
О, странность не ищущих выгод, удел не щадящих горба весна. Это ж все-таки выбор, а осень дана, как судьба. Судьба осыпаться стихами, о каждом немного скорбя. Гора, обронившая камень, теряет кусочек себя. Но есть среди тысячи мнений догадка простая одна, что, может быть, ствол не разменен, а землю не выпить до дна. И если все так, то упорней, неважно, доколе и где, работай, тяни свои корни к живой затаенной воде. Расплавом сомнений и истин, болячки души береги, и самые лучшие листья, наверное, еще впереди. И что за досужие сплетни, откуда такие взялись, что вон, мол, желтеет последний тобой недописанный лист.
Он очень часто восстанавливал свои старые, забытые, какие-то совершенно, казалось бы, простенькие, незатейливые песенки, написанные еще чуть ли не в школьные годы. В частности, вот песенка, которую в пионерских лагерях пели, Оль, наверное, вы помните.
«Ребята, надо верить в чудеса».
Да.
А, кстати, вы сказали, что ее пели в пионерских лагерях. Наверное, не случайно. Он сам много лет работал в пионерском лагере вожатым.
Он вообще очень много лет своей жизни, если не половину жизни, отдал педагогической работе, работе с детьми. И эта его деятельность, пожалуй, была основной. Он по профессии инженер, но его деятельность как педагога, она оставила ярчайший след, по крайней мере, в том месте, где он жил долгие годы, после того, как он выехал из Саратова и поселился недалеко от города Туапсе и жил в знаменитом голубом вагончике.
Ну, вы даже в этом вагончике бывали, я слышала.
Я был свидетелем того, каким образом строился быт в этом голубом вагончике. А это действительно вагончик, снятый с колес, которому там пристроечки какие-то сам Ландсберг делал собственными руками, там лесенки, ступеньки, какие-то верандочки и так далее. Там у него появились двое детей. Там они, собственно говоря, и росли, купались в море. Вместе с ним присутствовали на всех вот этих вот сборищах песенных. А эти сборища были неизменными, потому что, ну, по крайней мере, по осени к нему туда собиралось огромное количество людей.
То есть паломничество практически.
По сути, да. Песни не умолкали там ни днем, ни ночью.
Море в землю втоптанных цветов. Этот праздник в основном окончен. На волне качается вагончик. Он опять к отплытию готов. До свидания, ясные огни. Помашите нам, друзья и гости. На крылечко капитанский мостик. Мы теперь поднимемся одни. Свидание, желтая трава, под которой столько псов зарыто, нас уносит синее корыто, открывать другие острова. Мы пойдем, дорог не изучив, не икшаясь с шумными портами, только осень, черпая бортами, только шепот слушая в ночи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Цифры куца, затесав в уме, и надежды стрелку намагнитив, мы уйдем, разматывая нити, что другим засветится во тьме. Но сведет нас шагу не пройти неземная крохотная сфера, а единственная любовь и вера, как огонь, хранимый в пути.
Он вел такой, ну, что называется, публичный образ жизни. К нему действительно съезжались очень многие люди. Главным образом это были люди из провинции. Он особенно привечал авторов-исполнителей, не связанных со столицами. Для него это было принципиально важно. Вот я должен еще отметить одну сторону его деятельности, очень, по-моему, значимую. Когда у него спрашивали любимых авторов, при том, что он очень высоко ценил творчество и Булата Акуджавы, и Юрия Висбора, и Сергея Никитина, и Александра Городницкого, он никогда не называл эти имена. Он называл абсолютно неизвестных людей, молодых ребят из разных городов Центральной России, России, Дальнего Востока. Позже они проявились в Москве, некоторые из них, не все.
Да. Он сам пел песни этих ребят, исполнял на своих концертах, иногда жертвуя своим собственным репертуаром, своими песнями, для того, чтобы люди узнали.
Он иногда даже целые концерты посвящал только авторам-исполнителям, которых знал, песни которых он помнил наизусть. Он выпустил и кассету, и диск с песнями других авторов, при том, что он не считал себя там исполнителем. Это была своего рода подвижническая деятельность. Он понимал, что это не должно пропасть, и что он, уже получив какое-то имя и значение в кругу любителей и поклонников авторской песни, считал своим долгом донести эту часть творчества России. И он действительно это честно продвигал на протяжении всей своей жизни. Ведь надо вспомнить, что вот эти спонтанные поначалу такие фестивали, не фестивали, которые вокруг голубого вагончика по осени там собирался какой-то коллектив людей с разных концов России, его поклонников. В конце концов, это действительно вылилось в фестиваль, который получил название «Костры».
И он проводился много лет, и причем, по-моему, в разных местах.
Во всяком случае, по-моему, раз в два года этот фестиваль собирал все большее и большее количество людей. Фестиваль этот был совершенно особого свойства.
А вы были на этом фестивале?
К сожалению, мне не довелось ни разу. Вот, но наслышан об этих фестивалях я премного, в том числе и от самого Владимира Ландсберга. Так вот, рассказывая об этом фестивале, он говорил о его особости, отмечая то, что там главным является не раздача слонов, как он это называл, то есть выдача дипломов, распределение мест, а возможность проявиться людям с самой разной направленностью интересов. И это получалось, потому что почему костры? У каждого костра человек, который выдвигал какую-то яркую идею, вот, допустим, ну вот давайте у этого костра будем петь только песни 60-х. Самые разные песни. У другого костра там пелись только походные песни, у третьего костра, например, исключительно визбор звучал и так далее. Каждый выдвигал какую-то идею.
Что день, что вечер, и опять что день, что вечер, твой мираж. Но он не вечен, заколеблется и он, пожалуй, да, обнимет снегопад тебя за плечи и уведет подальше от меня в страну былых времен. И вот по тверди припорошенной и мерзлой ты уходишь, все так просто, все хорошее во тьму, пожалуй, да. Отходят, остаются сны да монстры. Блажен святой Антоний, я порой завидую ему. Блажен, кто верен миражам и привидениям, для кого ночные бденья, блажь испорченной крови. Пожалуй, да, прощай, как говорится, мимо денег. Чекань свою монету не спеша, не мучайся, живи. Ла-да, 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 ла-да. Пожалуй, да, прощай, как говорится, мимо денег. Чекань свою монету не спеша, не мучайся.
А мне хочется еще отдельно вспомнить о мастерских Владимира Ландсберга. К нему приходили ребята, которые хотели посоветоваться с ним, показать свои песни, свои стихи. И я присутствовала несколько раз на этих разборах. Надо сказать, что достаточно жесткие, но это было всегда интересно слушать. Не обидно. Человек понимал, где у него неточности в стихах, в песне, но при этом оставалась всегда дорога, чтобы исправиться.
А вы знаете, самое-то главное то, что он был внимательным слушателем. Он ведь действительно вслушивался в песню, в ядро ее. Он все время вытаскивал самое главное. Он не останавливался на мелочах. Он всегда на сути дела останавливался. И вот здесь он был бескомпромиссен. Если он заявлял что-то, то это было действительно мнением мастера, люди понимали.
Такие мастерские еще часто проводились на так называемом втором канале, который появился впервые на Грушинском фестивале. Там выбирались свои лауреаты, ребята, которые, может быть, не попадали на основную сцену.
Да, совершенно верно. Он, собственно, и породил вот это вот явление, так называемый второй канал, ну, как бы песня не для всех, которая, ну, что называется, прошла незамеченной по той или иной причине. Он чувствовал, что большое количество людей творчески положительно заряженных, способных, это была очень хорошая идея, и действительно много ярких авторов получили даже пусть не общее признание, но внимание. Они могли спеть не две песни, да, а там с десяток песен. Эта площадка, она действительно стала для многих стартовой площадкой, вот где они почувствовали, что у них есть свой слушатель.
И потом, я знаю, устраивались концерты в разных городах именно этих ребят, которые стали лауреатами на втором канале.
Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая. Кто, не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый и заторопится дальше, дальше, дальше. И так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, фитиль подрежет и нагар щипцами снимет. А если стекушко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. И еще у него есть забота следить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. И еще вы, наверное, думаете, что когда падает звезда, у фонарщика сразу убавляется хлопот. Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новая. Просто до поры до времени ее не разглядеть невооруженным глазом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он из лейки поливает. Вы мне скажете, я вру, и так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп, посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек слегка подправит и заторопится дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то был высоким этот маленький фонарщик. Был высоким, был ужасно долговязым, таким, что лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Может, скоро и совсем от него ничего не останется. А все потому, что есть у него одна привычка. Спичку он зажигает, чиркая подметку своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми, а уменьшается сам фонарщик. Ну, пусть немного, всего там на 0,001 какой-то миллиметр. И все же, говорят, дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он отдает частицу самого себя. Но это же страшно, каждой звездочке хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же люди будут с нами? В небе добрыми руками кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь, Вы-то знаете, что никакого фонарщика нет, что все это ядерные процессы, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллионы веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, 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 их уже не собрать, если только за дело не возьмется маленький фонарщик, маленький фонарщик.
Вот вы знаете, мы говорим о Владимире Ландсберге как о таком деятеле, активном публицисте. Это действительно правда, это так и было. Он действительно и печатался в Менестрелле, стенная газета такая, или потом журнал стал, который в Москве выходил. Когда я побывал у него в Туапсе, вот у этого голубого вагончика, и я у него спросил, не тяжело ли вам, имея в виду содержание его песен, таких самоуглубленных, таких лиричных. Если вы знакомы с творчеством Ландсберга, то я думаю, что тут определение излишне. Не тяжело ли вам вот вести такого рода публичную, что ли, деятельность? И он мне тогда сказал, а знаешь, Эдик, мы тогда уже на «ты» перешли. Вообще по натуре я бирюк. Жил бы здесь, вот купался бы в море, писал бы свои песни и так далее. Это была его, ну что ли, душевная, с одной стороны, расположенность, а с другой стороны, ощущение долга, необходимости действовать, помогать, участвовать, не стоять в стороне, была настолько также органично для него, что он преодолевал, в конце концов, выходил все равно вот на эти публичные формы деятельности. И ему, должен сказать, все удавалось. Ну, все, не все, сейчас трудно уже говорить, но во всяком случае, выходили сборники, диски, совершались поездки, концерты, состоялись фестивали, были встречи. Наконец, вот эта вот школа, которую он организовывал на протяжении многих лет, особая, что его служение.
Что за школа?
Ну, это была форма его педагогической деятельности. Он действительно там под Туапсе, в том поселке, где он жил, организовал. Поначалу это, видимо, было просто сообщество ребят, потом это была организованная группа. И в дальнейшем из того опыта, который он приобрел, общении с ребятами, приобщении их к вообще к культуре, тонкому человеческому самосознанию. Они слушали Чайковского, ведь не просто они там пели «Визбро» и...
Ребята, которые не знали, чем себя занять.
В общем, да, это ребята, которые жили поблизости, вот в поселке под Туапсе. Ну, можно себе представить, что там, скольких он спас. Это теперь не поддается исчислению, но то, что он привнес совершенно особый колорит в жизнь этого поселка, совершенно особое то ли состояние самосознания людей, молодых людей, входящих в жизнь, это несомненно. И я считаю, что даже несмотря на то, что в конце концов по финансовым сложностям, по каким-то организационным там проблемам это дело постепенно развалилось, тем не менее, то, что он начал и что он успел сделать за тот период, который был отпущен ему в работе с этими ребятами, это великое дело.
Самолет у земли пробивает облака, вот и славненько, думаю, сели. А бетонную твердь обступает по бокам молодая, веселая зелень. Ну, трава и трава, отчего же на уме? Вроде праздник, а вроде бы смута. Так ведь, братцы, октябрь, дело катится к зиме, а она вдруг взошла почему-то. Кто-то срочно отцвел, кто-то временно исчез, а кого-то, кому-то скормили. Нынче, братцы, октябрь, и по логике вещей правит осень в подоблачном мире. У нее свой сезон, у нее свои права, и ползет серых дней вереница. Только эта трава, сумасшедшая трава, не торопится ей подчиниться. Что за черт, что за сорт, кто там главный по траве, кто позволил, где пропуск, чья виза? шум растет, росток все упрямее лезет вверх, будто снегу грядущему вызов. Точно жмурится он в чем-то сказочном тепле, и надежды несмелые будет. Мол, понятно, природа, законы и т.п. Только, может, зимы да не будет.
Я вот должен еще раз отметить, песни – это да, он действительно человек песенный. Вот я, когда читал его стихи, я не скажу, что они мне не нравились, я очень люблю его стихи. Но все-таки каждый раз мне хотелось эти стихи пропеть. Я все время выдумывал какую-нибудь ландсберговскую мелодию под них. Я чувствовал, что он все-таки песенный поэт. И песня ведь от поэзии действительно очень сильно отличается. И если брать его тексты, читать просто как стихи, они самодостаточны. Но вот той высоты, той глубины они не достигают. Он действительно человек очень талантливый именно в этом жанре, приверженный этому жанру и отдавший, по сути дела, всю свою жизнь именно ему, но при этом он столько успел сделать и вокруг ценного, полезного, связанного с этими песнями. И он говорил, наши песни — это не есть, наверное, какое-то там высокое искусство. То есть он достаточно трезво оценивал и, может быть, даже чересчур скромно это дело. Но это, говорит, какие-то знаковые точки, по которым люди с тонкой душевной организацией узнают друг друга по каким-то сигналам, по каким-то отдельным словосочетаниям, звукосочетаниям. Вот эту вещь он хорошо понимал, и в связи с этим была и требовательность его к песням, ведь он не выносил на публику очень подолгу свои песни, или вынашивал их очень подолгу, особенно последние. Для него слово, сказанное со сцены, это было слово, равное активному действию. В этом отношении его человеческая такая ответственность и требовательность к себе, я считаю, что одна из главных черт Владимира Ландсберга.
Ну, у нас есть запись. Мы сможем сейчас даже послушать, что он говорил о песне, как он к ней относился.
Ну, для меня авторская песня – это что-то сродни литературы. Опять же, что такое литература, почему она называется авторская? Я говорю так. Авторская начинается там, где заканчивается типовое. Литература начинается там, где заканчивается газета. Газета правильная, пишется правильным языком, литература пишется неправильным языком. Вот у Межерова «Тишайший снегопад» «Дверьми обидно хлопать». Пацан в 14 лет сказал три слова «дверьми обидно хлопать». По-русски это маразм, неправильно, да? Но если мы начнем объяснять, что это за состояние такое было, когда обидно нарушить тишину нечаянно или нарочно, тем более, не дай бог, хлопнув дверью, когда такой снегопад. Он обошелся тремя словами, он создал артефакт. Люди, которые потребляют авторскую песню, они, как говорится, получают удовольствие, ловят кайф не столько с тех приятностей, которые таит в себе собственный текст слов и текст музыки, сколько с возможности над всем этим размышлять и придумывать свои мысли. Вот такая простенькая, я не знаю, что делать, помоги, старина, посоветуй, да? Значит, лет 30, наверное, или почти 30 прошло, и вдруг я понял, о чем эта песня. Точнее, даже не в том дело, что я понял, о чем песня. Я по молодости с дура, оказывается, заложил в ней некие возможности, на которые я тогда сам не обратил внимания. А может быть, обратил, да не понял, что в этом что-то есть. Ведь там о чем речь? Чтобы главное вспомнить, все остальное забыть. И начинается перечисление, что надо забыть. И вот когда это все перечислено, выясняется, что это есть то самое главное. Песенный вариант сказки «Не думайте о синей обезьяне». И вот, значит, начинается забывание всего неглавного, которое, собственно, и делает тебя тем, кто ты есть.
Я не знаю, что делать. Помоги, старина, посоветуй. Не ищу я ни денег, ни жены и ни нового света. Мне б осеннюю полночь да звенящую тонкую нить, чтобы главное вспомнить и чтоб все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить и чтоб все остальное забыть. Паутина и плесень, город грязи и крашеной скуки, тесный круг старых песен и далекие нежные руки, темные улочки тайны до дождливых ночей забытье, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее. Все, что было, исчезло, всех, кто дорог, колеса умчали. И, старик, если честно, что-то плохо мне спится ночами. И на небо рябое в ожидании гляжу я с утра. И работа, работа, и отложенных строчек гора. И работа, работа, и отложенных строчек гора.
Для меня все-таки песня – это разговор, да? Трудно представить, чтобы мы, даже рассказывая один и тот же случай там какому-то человеку, абсолютно повторяли все интонации, оттенки, акценты и так далее. Вот. Это надо, не знаю, какое иметь железное здоровье, чтобы несколько раз подряд одно и то же рассказывать с абсолютно одинаковыми интонациями. Говорит. А я так не могу, я каждый раз по-разному. Вот Лорес очень правильно сказал, по-моему, а может, Мирзоян, а может, они оба, наверное, что есть все-таки постоянная составляющая, а есть переменная. Значит, постоянно – это некий смысл, там, ну, в пределах какого-то периода времени, когда для человека он еще не сильно изменился, а переменная – это состояние здоровья, влажность воздуха, с какой ноги он встал, там, ну, все вот это, так. А эта песенка, неоконченная пьеса для механического пианино, она вообще убогая. Во-первых, она у меня не получилась такой, какой должна получиться. Там действительно надо низ выкинуть, а верх выбросить, потому что весь второй куплет надо переписывать заново. Но я уже не знаю, когда это буду делать. Может, никогда. Поэтому, когда я подхожу к месту, где я не справился, так сказать, с творческой задачей, я начинаю увиливать сам от себя и петь вот как Бог на уж положит, раз хромает другая нога. Все двинет, как прежде, по старому пошлому кругу, лишь галстук поддерни, да крестик поглубже запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку покойно. Тем более, что лошадь забыли запрячь. Я сплю, сидя в речке, и женщина гладит мне руку покойно. Тем более, что лошадь забыли запрячь. От этой вчерашней бездарной, бессмысленной драки я в сон, как в спасение, без веры ушел и без силы, но праведно светил, проснусь, чтоб раздаривать фраги. Не все, а, конечно, лишь те, что да нельзя сносил, но праведно светил, проснусь, чтоб раздаривать фраги. Не все, а, конечно, лишь те, что да нельзя сносил. Все будет, как было, дотлеешь и сам не заметишь, коль так просыпаться и так засыпать не впервой. Куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой. Куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой.
Напоминаю, что об известном авторе-исполнителе, поэте, педагоге Владимире Ландсберге вспоминал журналист, музыкант Эдуард Ивков. Подготовила эту передачу журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Зеленая Россия.